Лицом к событию ее сегодня ведет Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гости – это Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. Он приехал практически буквально с тех маневров, которые проходили на Дальнем Востоке на прошедшей неделе. И с нами президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы. И также у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Так что вы можете задавать свои вопросы и проявлять активность. Я должен сказать, что жизнь, конечно, всегда сложнее, чем планы и политиков, и журналистов, и военных. Если мы вспомним бессмертного Льва Толстого, да, и план Аустерлицкой битвы, который готовил генерал Вейротер, то не всегда получается, чтобы первая колонна маршировала туда, куда надо, вторая за ней, и тоже туда, куда надо по плану. И, конечно, мы предполагали говорить о внешних угрозах России целиком в этой передаче, о том, как их подают власти и каковы они на самом деле. Жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. 18 июня Ленинский районный суд Кирова приговорил известного оппозиционера Алексея Навального к 5 годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении 16 миллионов рублей у Кировлеса. Бизнесмена Петра Офицерова приговорили к 4 годам лишения свободы. В ответ Навальный заявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Москвы, а он зарегистрирован уже. И в Москве на Манежной площади проходят акции протеста. Многие общественные деятели и политики уже осудили этот приговор. Например, Михаил Касьянов сказал, что после этого приговора любая предпринимательская деятельность, которая заключается в получении прибыли, может стать, так сказать, поводом для того, чтобы осудить любого бизнесмена. Михаил Горбачев сказал, что приговор этот показывает отсутствие независимого суда в России. Яблочники говорят, что это расправа за политическую и антикоррупционную деятельность. В общем, мнений много. Есть, конечно, и люди, которые очень довольны этим приговором, как они выражаются, врагу России. Например, такой политолог, как Сергей Марков. И я хочу обратиться к Александру Коновалову. Вот какова ваша стратегическая оценка? Угрожают ли подобные решение политической стабильности в России?
Вполне очевидно, что они повышают градус политической напряженности внутренней, это совершенно точно. Если бы не было процесса над Навальным, и если бы не было этого судилища, конечно, все бы сидели по дачам, и никто бы не собирался сейчас на Манежной ничего демонстрировать. Я не знаю, насколько мощной будет эта демонстрация, у меня на этот счет есть некоторые сомнения, но власть, если угодно, выращивает себе Нельсона Манделу. Она колоссально поднимает популярность Навального. И хотя еще довольно значительное количество респондентов при опросах говорят, что это их не касается, а некоторые даже заявляют, что они не слышали такой фамилии, такую рекламу и пропаганду за деньги не купишь.
То есть теперь услышат эту фамилию России?
Да, безусловно, услышат значительно большее число людей. И меня поражает, почему власть так панически боится Навального. Буквально панически. Потому что Навальный ведь заявил, что он посадит всех из сегодняшней клики, как он выражается, коррумпированных жуликов и воров, и что он добьется того, чтобы они понесли заслуженные наказания. И это воспринимается, судя по всему, властью всерьез, потому что иначе как этой серьезности я не могу объяснить. До сих пор я не могу сформулировать, за что судили Навального, что он сделал. Он продал лес слишком дорого, купил слишком дешево.
Сам он его не продавал.
Вообще, тут ситуация состоит в том, что главный фигурант по делу, у которого, кажется, действительно есть какая-то вина, он получил уже свой приговор и взялся сотрудничать со следствием. Он получил 4 года условно. Теперь давайте себе представим, что советник или помощник или консультант, который работает на общественных началах, что-то ему посоветовал. Почему же ему дают больше, чем тому, кто действительно совершил, если совершил преступление? Это, во всяком случае, был не Навальный. Давайте я вам посоветую при встрече с вашим директором плюнуть ему в лицо. Вас будут судить за оскорбление личности, за какую-то хулиганскую выходку.
А вас как соучастника тогда?
А меня не как соучастника, меня как консультант на общественных началах посадят на 10 лет.
Но пока, слава богу, значит, речь идет о 5 годах, конечно, люди были уверены в том, что многие, что будет условный приговор, и участие Алексея Навального в выборах вот в такой, с таким вот осложненным положением, когда он будет подвешен. Ну, ощущение такое, что просто две партии боролись. Одна хотела посадить Навального, а другая страшно хотела, чтобы он принял участие в выборах. В результате одна победила. Он будет сидеть какое-то время, по крайней мере, и не будет участвовать в выборах.
Вы знаете, я не думаю, что есть такое четкое деление на две партии, из которых одна очень хотела его посадить, а другая хотела, чтобы он участвовал. Я думаю, что та, которая хотела, чтобы он участвовал, на самом деле хотела совсем другого. Признание того, что выборы легитимны. Что они допустили всех, кого считали нужным, кого хотели избиратели, и что эти выборы происходят в полном соответствии с демократическими стандартами. Они не очень хотели избрания Навального. Они хотели участия и, так сказать, такой легитимизации.
Но многие хотели, чтобы он получил там 5%, и можно было бы сказать, вот эта оппозиция, она совсем
невероятна. А это страшно. А вдруг он получит не 5, а 20? Что тогда надо
делать? Есть замеры.
Ну, есть замеры, но, вы знаете, вот сейчас я думаю, что в выборах примет очень незначительное количество людей участие.
То есть бойкот будет?
Ну, судя по всему, штаб Навального будет разворачиваться в этом направлении, свою стратегию.
А с другой стороны, конечно, в первых числах сентября людей на выборы вывести довольно сложно.
Очень сложно. Это еще дачный сезон, это еще подготовка к школе. Все-таки 8 сентября только неделю как начали учиться, но людям в основном все-таки не до того.
То есть такое впечатление, что власть где-то запуталась. Вопрос Александру Александровичу Шараевну. Скажите, ну вот Навальный боролся с коррупцией в России. А как это вот дело Навального, да, борца с коррупцией, которого сажают вроде как бы официально за коррупцию, выглядит на фоне дела оборонсервиса, когда министр обороны, вроде бы бывший замешан в этом деле, находится в статусе, ну, скажем так, кажется, свидетеля, а такая основная обвиняемая, госпожа Васильева, находится под домашним арестом в 13-комнатной квартире в центре Москвы с правом прогулок по бутикам.
Ну, я с вами согласен, вы практически вопрос риторический задаете. Конечно, ну, логика отсутствует вот в сопоставлении этих двух процессов. То есть нельзя говорить о какой-то единой судебной системе в стране. И, конечно, после этого жалкого процесса, а он действительно был жалкий, потому что и судья выглядел совершенно несуразно, и все эти обвинения были абсолютно высосаны из пальца. Я не являюсь вообще-то поклонником Навального как политика, да, но должен сказать, что на этом процессе он реально заработал авторитет, потому что его рейтинг вот за последнее время почти в 3 раза вырос. С 3% до 8% и даже больше. То есть я вот с Александром Александровичем в этом абсолютно согласен, что действительно власть совершает ошибку, играя, по сути, на своего оппонента. Тут больше добавить, собственно, нечего.
Может быть, Александр Александрович, их как-то успокаивает история с Михаилом Ходорковским, который уже 10 лет находится в тюрьме. Да, он действительно символ сопротивления режиму, но все-таки он не может реально влиять на ход политических процессов в стране.
Я думаю, что, во-первых, он влияет реально на ход политических процессов. Он активно публикуется, активно выступает в печати. И, конечно, я не могу сказать, что публика постоянно думает о Ходорковском. Нет. Так у людей масса личных забот, масса трудностей, масса проблем. Но, вы знаете, вот такая успокоенность и тишина, они очень обманчивы. Мне кажется, что у нас запас внутриполитической стабильности в стране крайне низок. Мы стоим в состоянии неустойчивого равновесия. То есть пока мы как бы поймали вот эту фокусную точку. Но стоит произойти какому-то мгновенному, малейшему воздействию, система может выйти из равновесия и покатиться бог знает куда. И то, что власть боится Ходорковского, на мой взгляд, очень хорошо подтверждается тем, что против него готовят 3-е дело в расчете на то, что если встанет вопрос о его выходе на свободу, вот тут будет выкачен еще один, может быть, выкачен еще один новый приговор, по которому ему еще добавят 10-ку.
А Навальному не могут добавить еще и еще? Там же несколько дел как бы заведено на него, на его родственников и так далее. То есть действительно.
Вы знаете, Навальному могут, конечно, добавить, и это, судя по практике, если такой абсолютно абсурдный приговор, абсолютно абсурдное, если с юридической точки зрения дело признан достаточным, чтобы обвинить его в уголовном преступлении, его защитник, по-моему, очень хорошо сказал на суде относительно разницы в ценах. Вот я покупала минеральную воду в гостинице, она стоит 25 рублей. Я вышел на улицу, эта же минеральная вода стоит 50. Кого надо сажать? Того, кто продает, кто покупает. Цена – это вообще рыночная категория, а не уголовная. Всякий товар продается по такой цене, по которой его покупают.
Есть просто вот в том, что вы сказали, очень важный такой момент о, собственно, неустойчивой стабильности. Это и показывают вот некоторые социологические исследования, например, Михаила Дмитриева, который у нас тоже был недавно в программе «Лицом к событию» здесь в эфире. А что может действительно нарушить серьезно эту стабильность? Какие-то экономические кризисы, как вы считаете? Что действительно?
Ну, на мой взгляд, это могут быть самые разные вещи. Насколько я помню, одна из причин того, что произошло в 1917 году, состояла в том, что в лавке завезли дорогой белый хлеб, а не завезли дешевого черного.
Поезда встали.
И началась буза. Когда равновесие неустойчиво, очень трудно предсказать, какое именно событие выведет систему из этого неустойчивого равновесия и потащит ее уже по своей логике в какую-то совершенно другую сторону.
Есть какие-то угрозы, скажем так, в области безопасности, которые, опять же, могут нарушить вот это вот равновесие?
На самом деле, все что угодно может быть. Ведь не секрет, что, допустим, та же афганская война была определенным детонатором для развала Советского Союза, для запуска этого процесса.
Ну да, когда в каждый регион, в каждую область приходили эти гробы. И
сначала гробов было мало, потом их стало больше, потом стало еще больше, потом люди начали об этом говорить. Все, процесс пошел. То есть Сан Саныч абсолютно прав в том плане, что совершенно непредсказуемо может развиваться ситуация, и масса не всегда адекватно реагирует. И предсказать ее действия тоже очень сложно, особенно когда стабильность действительно уменьшается и приходит система такой неустойчивой состояния.
Пенсионный фонд в не очень хорошем положении. В стране очень много престарелых, их становится все больше. Вот представьте, что они перестанут носить пенсии. Для кого-то это личная трагедия, для кого-то это трагедия родителей. Но вот в свое время, когда у нас монетизация льгот происходила, на улицу вышли именно пожилые люди, и власть оказалась настолько напуганной, что она вынуждена была и материальные льготы сохранить, и денежные выплаты сделать.
Ну так, заплатила больше вдвое или втрое, чем
планировала. Да, ну как всегда, когда пожар заливают керосином, то ясно, что из этого получается.
Я хочу попробовать дать слово кому-то из слушателей. Вот у меня есть звонок. Александр, пожалуйста, ваш короткий вопрос нашим экспертам.
У меня скорее не вопрос, а реплика. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы периодически произносите такое слово – выбор. И даже в смысле Алексея Навального. Так у меня интересный вопрос. Люди-то, которые писали 145% и первый тур, они же остались. Они на своих местах. О каких выборах вообще может идти речь? Поясните мне вот. Я этого не понимаю.
Ну, по крайней мере, многие политики в России считают, что другого способа нет, как заставить власть, в конце концов, провести нормальные честные выборы. Может быть, какая-то другая точка зрения?
Нет, другого способа нет, потому что, на мой взгляд, свой лимит революций, насильственных мятежей и всего такого прочего Россия исчерпала еще в прошлом веке. Она больше не выдержит.
Ну, это такая, знаете, формула, я бы сказал, немножко затасканная. Ее и власть произносит, и оппозиция произносит.
Ну, я в случае откровенно могу сказать, что я не хочу никаких революций. Мне кажется, что если провести референдум, то за революцию выскажется минимальное количество отчаянных.
Как вы понимаете, когда революция случается, то референдумы не проходят.
Да, да. Вот я в этом как раз хотел бы возразить. Дело в том, что, конечно, это может быть и так, но я бы тоже хотел надеяться, что вот подобных катаклизмов не будет, но не уверен. Не уверен, что этот прогноз будет
100%. Нет, я тоже не уверен. Кстати говоря, если вспоминать некоторые прогнозные вещи, то перед тем, как Дмитрию Медведеву уйти с поста президента, Высшей школы экономики, специалисты группы и Инсора, прежде всего, Институт современного развития, тогда сделали прогноз пожеланий, напутствие на выборы. Они считали, что Дмитрий Медведев пойдет на выборы. И вот они тогда, это было перед началом президентской кампании, написали, что перед Россией стоит два пути. Либо напрягая все силы, прорваться в сообщество демократических развитых стран, что потребует огромных внутренних усилий, но это возможно. Либо все отдаться на волю волн и следовать такому инерционному сценарию. Как будет, так и будет. Оставлять все, как мы практически уже и сделали этот выбор. Так вот, по этому прогнозу нас ожидало, с точки зрения авторов этого доклада, где-то в середине первого срока нового президента некоторый катаклизм, когда страна будет проходить точку, что называется, разрыва производной. То есть какое-то потрясение она переживет обязательно, как она из него выйдет, а никто сказать не мог, но это, так сказать, какая-то форма хаоса.
Ну да. Хорошо, значит, у нас в студии эксперты Александр Шаравин и Александр Коновалов. Мы продолжим наш разговор, уже немножечко продвинемся к той теме, которая была заявлена изначально. Я напомню, что с 13 по 21 июля в России прошли самые масштабные за многие годы военные учения в Восточном военном округе. Объявлено о них было внезапно, как о срочной проверке боеготовности. И некоторые мои коллеги даже пошутили, я видел в Фейсбуке, что, видимо, Владимир Путин прочитал блог военного аналитика Александра Храмчихина, который работает как раз в центре у Александра Шаравина в Институте политического военного анализа. Там действительно яркий такой текст. Это ваш коллега написал о том, как он думает, как бы повело российское руководство в ситуации аналогичной 22 июня 1941 года, ну, как бы сказать, на Восточном театре военных действий. Он считает, что есть много общего с событиями 1939-1941 годов, когда, цитирую, противник совершенно открыто готовился к войне, а режим с ним братался, уверенный, что защищен бумажками договоров. Ну, вот давайте мы послушаем, а кто сможет на нашем сайте свобода.орг, может и посмотреть, каким может быть 22 июня версия 2.0, вариант Александра Храмчихина.
3 января. В 4 часа утра два десятка вертолетов Ми-17 с китайским спецназом приземлились в Хабаровске. Спецназ перерезает Транссиб, захватывает штаб Восточного военного командования. Реактивные установки запахивают в землю все объекты российской армии. Отправляются на дно корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке. Китай наносит массированный удар с помощью самолетов, баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по ракетным дивизиям, объектам ПВО и сухопутных войск в Сибири и Бурятии. Авианосное соединение военно-морских сил Китая наносит мощный авиационно-ракетный удар по Петропавловску-Камчатскому и базе ядерных подлодок в Вилючинске. На Камчатке начинается высадка морского десанта. Через 2-3 часа после начала операции резервные дивизии Народно-освободительной армии Китая переходят по льду Амур и Уссури на сотнях участков одновременно. Регулярные части начинают продвигаться вглубь Казахстана. К вечеру воздушные десанты захватывают Якутск, Астану и Улан-Батор. В Москве с огромным трудом выходят из новогоднего анабиоза, пытаясь понять, что происходит. Часть чиновников находится на каникулах в Европе. Оставшиеся в столице осознают, к востоку от Урала в боеспособном состоянии имеются одна танковая и три мотострелковые бригады и авиабаза истребителей МиГ в Красноярском крае. Вторжение китайских танков в Казахстан создает угрозу их выхода через несколько дней на Западный Урал и в Нижнее Поволжье. Успешный контрудар в Бурятии обращает китайских резервистов в бегство, но регулярные танковые части КНР пересекают по льду Байкал и захватывают Иркутск. Дорога на Запад свободна. В России думают о применении ядерного оружия, но спутники внезапно обнаруживают в центральной части Китая более 1500 мобильных ракетных установок. КНР сообщает, что на самом деле имеет 845 межконтинентальных ракет и 8500 ядерных зарядов. Вашингтон и НАТО заявляют о невмешательстве в войну. В Москве понимают, что Китай переживет гибель нескольких десятков миллионов человек, у России же шансов на выживание нет ни малейших. Москва соглашается на переговоры с Пекином. Мирный договор подписывается 23 февраля. По Кяхтинско-Нерчинскому договору Китайской Народной Республики отходят, как в начале 18 века, большая часть Забайкальского и Хабаровского краев, Амурская область, Приморский край, Сахалин и Тыва. Территория до Енисея сдается Китайской Народной Республике в бессрочную аренду за 10 миллиардов долларов. Южные Курилы возвращаются Японии.
Вот такой сценарий Александра Храмчихина. Я обращаюсь к Александру Шаравину. Ну что, сильно напугал ваш коллега российское руководство?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что...
Это сокращенный вариант, я понимаю. Не самый жуткий.
Один мой старый товарищ, сослуживец, звонил, он сейчас большой достаточно пост занимает, говорит, вот как ты можешь позволять вот такие вещи говорить?
То есть хулиганская выходка?
Ну, я говорю, ты понимаешь, штука какая? У меня не воинская часть, не полк, чтобы было единомыслие. Наоборот, в коллективе должны быть разные идеи, разные мысли, тогда можно говорить, что коллектив полноценный. Но если говорить всерьез об этом сценарии, он однозначный. А я вообще не сторонник однозначных сценариев, потому что я считаю, что это вообще нереально. Вот вы как раз в начале передачи говорили о том, как все гладко на бумаге, а что получилось потом. В действительности факторов различных очень много, и как могут развиваться события, тем более в военном конфликте, сказать не может никто, только Господь наш Всевышний может нам в этом плане, так сказать, помочь. А прогнозирование – дело такое не очень благодарное, но вообще-то провокация некая нужна. Хотя бы, чтобы встряхнуть людей, чтобы они задумались о том, что происходит. Там у Саши есть немало натяжек и допусков, которые, собственно, не соответствуют действительности. Но я думаю, он сделал это осознанно. И о количестве ядерных боеприпасов, и о количестве баллистических ракет у Китая, и о том, что там никто заранее не может предвосхитить, когда они нападут. То есть это только при полном отсутствии нашей разведки может произойти. Пока она у нас, слава богу, действует эффективно и довольно неплохо оснащена. То есть в современных условиях вот такое внезапное нападение, ну, по сути, невозможно, так сказать, потому что требуется подготовка серьезная, и любая подготовка скрывается заранее, причем из разных источников, и именно поэтому сегодня мир другой. Мир уже настолько сложный, что его вот так просто вписать в какой-то один сценарий просто нельзя. Поэтому, конечно, надо все это анализировать. Иногда говорят, вот Китай надо бояться или нет? Не надо бояться, вообще не надо никого бояться, но надо внимательно за всеми следить, за их развитием, за их вооружением, за их армиями, за действиями их политиков. Кстати, вот очень хорошая есть идея Игната Семеновича Даниленко. Он говорит, что, в принципе, надо войну изучать уже на эмбриональном уровне. То есть не когда уже полетели снаряды, а когда начинает возникать конфронтация между отдельными людьми, между обществом, между государствами.
Ну, есть урок Первой мировой войны, когда политики совершенно не понимали, как работает военная машина, собственно, современная того времени, и в результате принимали решения, которые прямо привели к конфликту.
Конечно, то есть надо смотреть, что ведет к конфликту. Да, действительно, армии могут быть большие, но это совсем не говорит о том, что завтра они должны напасть друг на друга. Конечно, иногда говорят, вы знаете, нам не интересны намерения, нам интересны возможности, мы хотим изучать возможности. Доля правды в этом есть. Действительно, если есть потенциал, мы должны изучать, какие могут быть последствия применения этого потенциала. В конце концов, власть в стране может поменяться. И как эта новая власть будет использовать свой потенциал против тебя или не будет его использовать, об этом тоже надо думать. И военные всегда этим занимаются, потому что армию за год-два не подготовишь, чтобы сделать армию современной, эффективной и готовой к вызовам, которые могут появиться через 10 лет, конечно, нужно думать уже сегодня об этом.
Ну поэтому... да, адмирал Макаров говорил, помни войну, да, если конечно, я не ошибаюсь.
Конечно.
И плох тот генштаб, который не готовится к разным вариантам развития. Я хотел, Сан Саныч, к нам тоже спросить, а как вы вот оцениваете такие сценарии? Знаете, меня просто, почему этот сценарий так заинтересовал? Вот, во-первых, это действительно совпадение с этими учениями, поэтому сразу он получил такую дополнительную раскрутку в интернете. А во-вторых, все-таки он сильно расходится с той реальностью, которую России дают официальные средства массовой информации. Ведь в чем заключается пропаганда? Главный враг — Соединенные Штаты, НАТО, надо вот готовиться к этому противостоянию и так далее. А тут вот такой вот сценарий, который выглядит, ну, особенно когда его читают непрофессионал в военной области, в общем, весьма убедительно, если не страшно.
Вы знаете, мне, честно говоря, было не страшно. И вообще, чем дольше я смотрю на развитие наших отношений с Китаем, тем менее страшно мне становится. У меня такое ощущение, что китайцы кто угодно, но они не идиоты. Война в современных условиях есть самый экономически неэффективный, самый политически дестабилизирующий и самый интеллектуально убогий способ улучшение своего геополитического положения, достижение каких-то политических и экономических целей. Китайцы прекрасно достигают результатов, нисколько с нами не воюя, а строя на противоположном берегу Амура такие города, которые рассчитаны целиком на русского покупателя.
На
русского...
Хэйхэ напротив вот, Благовещенска.
Благовещенск, да, совершенно верно. И
там же была деревня фактически, я помню.
Да, а теперь на зависть нам, но зато можно на субботу-воскресенье сходить туда, пообедать в хорошем ресторане, можно сходить к врачу, можно сделать массу вещей, купить что-то. У меня такое ощущение, что китайцы к войне с нами не стремятся. Во всяком случае, на обозримую перспективу. Понимаете, вот это примерно то же самое, как Дмитрий Олегович Рогозин рассказывал нам о том, что для чего нужна американцам противоракетная система. Что они нанесут из-под тишка первый удар.
Не ядерными средствами.
Ядерными, да.
А, ядерными даже.
Ядерными, да.
Вот я пропустил такую интересную
историю. Нанесут из-под тишка первый удар, а оставшийся наш потенциал сдерживания, сильно ослабленный, собьют противоракетами, уходя от возмездия. Ну, посчитали, во что это может обойтись? Это потребует применения всех американских стратегических ядерных средств. Это тогда еще не была так развита теория внезапного быстрого глобального удара. Там как раз обычные средства должны быть задействованы. И оказалось, что потребовалось бы для реализации этого дела истратить 12 400 хиросимских бомб примерно по мощности на территории Российской Федерации. Ну и что останется от этой самой территории желанной и ее ресурсов, если там взорвутся 12 400 хиросимских бомб? Это примерно 150 мегатонн в эквиваленте. А 100 мегатонн взрыв суммарный – это уже необратимые экологические последствия. Ну и кому нужна будет эта тайга, эта нефть, этот лес, если там нельзя ни жить, ни работать еще многие десятилетия, ни не использовать?
Правда, некоторые противоречия есть. Вы говорите, что вот китайские лидеры мудрые, и они не собираются нападать. А американские не мудрые, получается?
Нет, я считаю, что американцы не испытывают никакого желания нас.
Правильно, вот в этом я согласен.
То есть нас пугают профессионалы вот в вашей области Китаем, а другие профессионалы, я бы сказал, в области пропаганды Америкой, да?
Да вот я еще раз скажу, что никем пугать не нужно на самом деле. Настолько сегодня ясна катастрофичность последствий ядерной войны, даже не глобальной, а даже вот на региональном уровне. Там действительно жить просто будет нельзя. Кому нужна такая победа?
Вот одна тут девушка нам написала на сайт: с технической точки зрения у китайцев нет особых проблем сделать это уже сейчас, ну, завоевать Сибирь. Только им это не нужно. Сечин и так все отдаст. Ну, имеется в виду, видимо, то, что Россия подсаживается на эти трубы.
Имеется в виду, что экономическими методами добиться своих целей и политических, и экономических Китаю в тысячу раз легче, чем развязывая военный
конфликт. Ну, то есть, давая кредиты Роснефти, которые она, похоже, никогда не сможет отдать в обозримом будущем.
Ну, тут масса механизмов есть. Китайцы очень хорошо умеют ими пользоваться. И кредиты, и покупая наш газ, и нефть, и, в общем, замыкая нас на себя в качестве сырьевого придатка Китайской Народной Республики.
А это плохо быть сырьевым придатком?
Вы знаете, как распорядиться этим? Вообще, только сырьевым придатком будет не очень хорошо, на мой взгляд. Тем более для такой страны, как Россия, у нас же мы все время сравниваем себя с Америкой, с самыми передовыми, с самыми главными, с самыми важными, с самыми развитыми. Но надо определиться по нишам. Какие ниши мы можем заполнять в ближайшем будущем, занимать эффективно, какие несколько позже, а в каких, может быть, и не стоит напрягаться, а надо покупать то, что уже разработано в мире.
А и как быть все-таки вот с таким сюжетом? Но если все такие умные, все против войны, как же случилась война России с Грузией в 2008 году? Вот вы как военный, Александр Александрович, что скажете?
Ну, этот уже сюжет мы действительно многократно обсуждали, в том числе и в студии вашей радиостанции. Но я все-таки хочу вернуться немножко к той теме, более важной. Да?
Хорошо.
Потому что мы как-то так мимоходом сказали о тех учениях, которые сейчас прошли.
Я зарезервировал время. время.
Они, между прочим, действительно беспрецедентные по одной причине, потому что подобных учений не было, по крайней мере, последние 20 лет. Да?
Именно на востоке России или вообще по
Москве? Да, и вообще, вообще. Дело в том, что, конечно, картинка интересная, летят самолеты, танки идут, стреляют, то все, все
а
это
вы
здорово.
Откуда смотрели, как они летят?
С разных мест, так сказать, и на Сахалине, и под Читой. Хочу сказать, что самое главное, вот вывод мой, действительно, есть рост нашего генерального штаба, Министерства обороны, вот в подходы к планированию подобных учений. На самом деле ведь это колоссальный труд, чтобы подготовить вот это вот все.
Они же внезапные, как же их готовят?
Нет, они внезапны для обучаемых, для командиров соединений, частей там, да? А вот генеральный штаб, для того, чтобы это все было внезапно, но чтобы все это было организовано и по месту и времени согласовано.
То есть у них в конверте план лежит,
да,
какой-то.
Это фантастически сложная работа. И я вижу, как генеральный штаб растет. Вот сейчас нынешний начальник генерального штаба Герасимов действует, мне кажется, очень профессионально. Министр обороны, несмотря на то, что он пришел вроде как бы из гражданской сферы...
Но она военизирована все-таки,
ну, да, но
МЧС.
Он, конечно, менеджер высокого уровня, государственного уровня, да, и видно, как он строит свои отношения с генералами. Это просто вызывает уважение. И поэтому... учения в целом прошли очень организованно. И самое-то главное ведь именно в том, чтобы для обучаемых это было внезапно. Когда это заранее за полгода планируется, обычно ведь учения когда проводятся крупные? В конце учебного периода. Да? Мы привыкли, что они проводятся осенью, что вот они в то-то время. А когда для командира соединения поступает вот такой приказ, а у него полтора месяца назад солдаты пришли. Ведь там были соединения, укомплектованные контрактниками и призывниками, которые всего лишь там полтора месяца отслужили. Конечно, уровень их действий несколько отличался, но когда видишь, что буквально два месяца службы позволили уже как-то действовать подразделением, так сказать, и неплохо действовать, это тоже заслуживает внимания. То есть постоянная боевая учеба, напряженная учеба, она дает определенные результаты. Потому что если нет боевой подготовки, а ее раньше не было, собственно говоря, как могут летчики выполнить какую-то внезапную задачу, если они не летают? Как могут танкисты стрелять управлять своими танками, если они не имели денег и вообще не было горючего там и так далее. То есть, на самом деле, вот эта учеба показала, конечно, и недостатки, их там немало было, и они внимательно отслеживались теми группами посредников, которые были от сухопутных войск, от командования сухопутных войск и от генерального штаба. Собственно говоря, вот они могут быть тем толчком для развития и военной мысли, потому что там много действительно нестыковок выяснялось на каком-то и тактическом уровне, на оперативном. Ведь действительно вот эти все учения, они были в таком действительно большом масштабе. Вот я тут уже критики много начитался. Кто-то говорит, ой, да что это такое, какие-то учения, когда всего там, там тысячи танков, всего там, ну, полторы сотни там этих самолетов всяких. Человек не понимает того, что, в принципе, речь идет о командно-штабных учениях стратегических. То есть эти все танки, самолеты, они обозначают, собственно говоря, масштаб действий. А главное, вот организовать это взаимодействие. И вот вы вдумайтесь, у нас появились вот эти объединенные стратегические командования, ведь такого не было никогда, чтобы разновидовые, разнородные группировки действовали вместе, и, собственно, никто этому не учил. Вот Восточным округом военным командует адмирал.
Да, я обратил внимание, то есть как бы роль флота подчеркивается.
И он очень здорово, я хочу сказать, организовал всю работу своего штаба, командования, и там на Сахалине, и здесь. Собственно, на Сахалине он и докладывал верховному главнокомандующему. То есть на самом деле вот процесс этого обучения, он важен для всех, не только для солдат, офицеров, но и для генералов, потому что генералы тоже не привыкли в такой системе работать, так сказать. И может быть даже вот эти командно-штабные учения такого уровня, они, может быть, как раз для генералов важнее всего.
Может быть, мы недооцениваем роль господина Сердюкова, который был предыдущим министром обороны и отделил, так сказать, часть обслуживающих вот этих функций от, собственно, боевой учебы и позволил, так сказать, что-то все-таки потратить именно на вот эти военные нужды в чистом виде. Как вы считаете?
Я вообще не сторонник тех, кто оголтело критикует Сердюкова. На мой взгляд, Сердюков сыграл историческую роль в военной реформе, потому что только при нем она по-настоящему сдвинулась с места. Когда сдвигается такой гигантский механизм, Конечно, будут и потери, и какие-то ошибки, но мне кажется, что вот Шойгу вряд ли сможет продолжать дело Сердюкова в полном объеме, начатое Сердюковым, в силу одной причины. Президент заблокировал его, назначив Министерством обороны. Что я имею в виду? Он на следующий день после приказа о его назначении министром обороны подписал другой указ о том, что он восстанавливается в военной службе в звании генерала армии.
То есть он слил с генералитетом?
Да, Шойгу стал членом военной корпорации. Сердюков мог резать по-живому, ему было не жалко. Хорошо это или плохо, это предмет для дебатов, но это было так. Шойгу уже не сможет этого сделать, потому что он член военной корпорации, а своих не выдают. Что касается учений, о которых так интересно рассказывал Александр Александрович, я думаю, что они преследовали несколько целей. Во-первых, это, конечно, межвидовое взаимодействие. Вот как проводилась операция, которая называется сейчас классикой сетицентрической операцией по взятию Багдада американцами в 2003 году. Самолеты палубной авиации и самолеты наземного базирования, они взлетали с направлением на квадрат. Боевое задание не получали при подлете к цели, потому что обстановка могла измениться. Растянутые коммуникации, очень хорошо прикрытие, но постоянно шла разгрузка кораблей в бухтах Ирака и в портах. И контейнеры направлялись сразу же автоматически туда, где была потребность в том, что было в этих контейнерах. И межвидовое взаимодействие, конечно, отрабатывается очень сложно. И то, что мы начали это делать, это очень здорово на этих маневрах. Насколько успешно, я пока не знаю. Я знаю, что даже первый...
Там был сбой. Вот,
был сбой 10-часовой, потому что, как я понимаю, не дошли гарантийные письма по возмещению потраченного керосина, которого брались в гражданских аэропортах. Ну, конечно же, помимо межвидового взаимодействия, нам надо помнить, что у нас с вами гигантская страна. И создать в каждом военном округе из 4 сейчас имеющихся развернутую группировку, достаточную для обеспечения любых событий, невозможно. Значит, очень важен вопрос стратегической переброски. Возможность транспортировать технику и личный состав на довольно большие расстояния.
То есть мобильная армия.
Очень важно. Вот это абсолютно верно. Тут как раз тоже критику сегодня прочитал, только прилетел, читаю, человек говорит... Вот чем хвалится заместитель министра обороны по тылу Булгаков, что 1000 километров в день проходили войска, передислоцировались? Это на самом деле великолепно. 600 километров – это норматив, собственно говоря. Ведь это же не значит, что круглые сутки едут эти эшелоны. Во-первых, мы живем в мирное время. Масса поездов с отдыхающими по всей стране курсирует. И никто никаких сбоев не допустил. Там отработано было так, вот эта перегруппировка, чтобы не создать проблемы нормальной жизни людей.
Да, в общем, жалоб не было. Это,
конечно.
Это не путешествие Тимур Сен,
а
Транссиба.
А тут 1000 километров в сутки, и это надо было людей кормить,
вести боеприпасы, вести
запасные части. Все, это фантастически части. Сложная была работа. Поэтому я считаю, что вот как раз тыл нашей армии сегодня заслуживает очень высокой оценки.
А ведь это заслуга Сердюкова, на мой взгляд.
К сожалению, я думаю, как раз наоборот. При Сердюкове я небольшого, невысокого мнения о тех делах, которые Сердюков осуществлял.
Вы в целом или о коррупции?
И о коррупции тоже. И в целом хочу сказать, что ошибок было сделано немало, и некоторые из них сегодня поправляются. Не во всем восторге от того, что делает Сергей Кожукетович, но в основном вектор его верный, и как раз я совсем не согласен с тем, что он не может каких-то резких и серьезных решений принимать. И я думаю, что как раз многие ошибки Сердюков он уже сегодня исправил и правильно сделал.
Потому а какие что, ошибки он исправил?
Ну, например,
Суворовские училища?
Например, с системой высшего военного образования, с системой военной науки, так сказать, да, с той же системой тылового обеспечения. То есть сам по себе аутсорсинг хорошо, Но когда на учениях солдаты оставались голодными, это было безобразно. Вот на этих учениях такого уже не было. То есть определенные изменения уже в этой сфере были сделаны. Или, допустим, в свое время Сердюков принял решение о том, что тыловое и техническое обеспечение нужно объединить в одних руках, и все будет замечательно. Оказалось, что эта система не работает. Тут многие годы было отработано так, что как бы вооруженцы отвечают за одно, тыловики за другое. И для этого нужны специалисты высокого уровня. А когда все сваливается на одного, то просто люди не тянули, и проблемы возникали и там, и в той, и другой сфере. Сейчас, в принципе, решение правильно принято о том, чтобы это разделить не только на стратегическом уровне, но и на оперативном, тактическом. Ну, и таких вопросов очень много, на самом деле. Поэтому Сердюков сделал очень важное дело. Он сократил армию. Он резал по-живому, это просто...
Но и квартиры давали людям.
И квартиры давали,
все-таки.
И квартир много давали, и решений немало было, да хотя бы тоже создание вот этих оперативно-стратегических, объединенных стратегических командований, это тоже важно. То есть, действительно, в нем много было сделано.
Другую систему управления.
Не уверен, что она была верная, потому что лишить российскую армию полка, это, знаете, это лишить ее полковника, полководца и вообще...
И
это,
попах.
И попах. То есть, на самом деле, это, кстати, это не пустые вещи, это
символы. Я понимаю, что военные любят символы.
Нет, конечно, конечно. Никакая армия без символов...
В попаху целиться удобнее.
Конечно, но в попахах никто в бой не ходит. Вот. И, конечно, на самом деле таких вопросов очень много, когда, ну, как говорится, с водой ребенка выплескивали, это было. И, кстати, учений подобных не было, так сказать, и учения были такие, знаете, зачастую формальные, и я уже не говорю о масштабе. И вот этих внезапных проверок тоже не было, по сути. И поэтому считаю, что вот этот стиль, который сейчас Шойгу демонстрирует, он абсолютно верный, потому что ну, нужно армию держать в тонусе все время. Вот,
я хотел... как сказал один очень известный и остроумный аналитик наш, Шойгу интересовало, сколько танков не заведется, на скольких кораблях не окажется дизельного топлива, сколько самолетов сможет взлететь. То есть, каким реальным инструментом он обладает, что он держит в руках. Вот почувствовать это, такие учения дают.
Да, я хотел вот еще на одну деталь обратить внимание. По легенде учений, то, что было вот в Приморье на полигоне Сергеевский у Уссурийска, там как раз противник вторгся на территорию Приморья по суше со стороны границы. Ну, я же не знаю, как это было воспринято в Китае, такая легенда, но мне хотелось бы просто спросить, Александр Александрович, а, собственно, китайская армия – это серьезная вообще такая военная, ну, организация, скажем так, да?
Безусловно, серьезная.
Не хочется говорить слово «противник», но тем не менее.
Да, нет, ну мы все должны государства сопредельные и даже не сопредельные внимательно изучать, особенно их вооруженные силы, их силовые институты. Армия очень серьезная, но хочу сказать, что вот наше учение, в общем-то, никакой напряженности не вызвали. Во-первых, военные дипломаты были предупреждены. Хотя мы не обязаны были это делать, потому что в приграничной зоне, собственно говоря, ничего такого не происходило. Ну, мы, естественно, не приглашали наблюдателей, опять же, не обязаны это делать, но сообщили о том, что будут события развиваться, так сказать. И, конечно, они внимательно за всем происходящим наблюдали. С другой стороны, китайцы немало крупных учений провели за последние годы. И размеры обучаемых на этих мероприятиях были очень большие. Там начинали с 20 тысяч, потом 50 тысяч у них перебрасывались на расстояние 2 тысяч и более, отрабатывали стратегические наступления. Поэтому им, собственно, обижаться не на что. Мы тоже тренируемся, и, собственно, хорошо обученная и оснащенная армия – это залог стабильности. Это во все времена было, есть и будет.
Александру Коновалову вопрос. А вот не пропустили ли мы такой еще момент, это вот те угрозы, которые есть для России сейчас, да и не только для России, для западного мира, с юга. Вот, предположим, американцы уйдут из Афганистана, что будет с российским, как говорят некоторые ваши коллеги, подбрюшьем? Нет ли действительно там такой серьезной возможности дестабилизации, втягивания России в какую-то такую вот, ну, скажем, антипартизанскую войну и так далее?
Безусловно, есть. И, может быть, на сегодняшний день это и по степени угрозы, в чисто военной, внешней военной угрозы, это наиболее опасное направление. Уж, конечно, не Западная Европа, не Запад вообще, и даже не Восток сегодня только. А вот это направление, если мы представим себе на минутку, что американцы слишком поспешно уходят из Афганистана, то дальше можно нарисовать такой сценарий. Нынешняя власть, Карзай, держится очень недолго. Талибы приходят к власти в Афганистане.
То есть повторение сценария с Наджибулой?
Не совсем повторение, усиленное повторение. Потому что после того, как они придут к власти в Кабуле, они недолго будут наслаждаться победой. Я не говорю, что они начнут переходить границы вовне, но они начнут активно поддерживать радикальные исламистские группировки в сопредельных государствах. И тут на пути сразу встают бывшие союзные республики Советского Союза, где режим светский, но очень слабый. Они такого напора не выдержат, особенно с учетом того, что у них есть свои радикальные внутренние исламистские группировки. Дальше можно моделировать следующую ситуацию. Эти радикальные исламистские группировки начнут выступать, опираясь на молчаливую, но вполне материальную поддержку афганских радикалов. И дальше вот перед нами станет вопрос. Во-первых, надо будет посылать своих солдат тогда, уже свои танки, проливать свою кровь. Уже на деньги американских налогоплательщиков не повоюешь. Уже морпехи за нас задачу решать не станут. И тогда встанет вопрос, где мы поставим рубеж, на котором надо стоять насмерть. Ясно, что где-нибудь в горах Таджикистана это плохая ситуация. Там с талибами воевать трудно и с радикальными исламистами. И вообще настроение в отношении России во многих странах, ну так скажем, неоднозначные. А вот где мы можем действительно обеспечить рубеж обороны, если уж НАТО до этого дойдет, это, на мой взгляд, Казахстан. Казахстан, который прекрасно понимает Назарбаев, степень угрозы для него и его систему власти, и которая страна, которая единственная из среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, активно участвует в подготовке сил быстрого развертывания или быстрого реагирования, как они называют, силы ОДКБ. Они выделили бригады, активно с нами тренируются. То есть они будут стоять за свою землю, за свою страну, а страна у них очень сладкая для внешнего агрессора.
Ну да, нефть, газ там.
Ну, там много генерал. Чего в недрах. Страна относительно пустая, малозаселенная, но очень пригодная для сельского хозяйства. А места, где можно выращивать зерно в значительных количествах и кормить население и активно выходить с ним на рынок, на земле таких мест не так уж много. Вопрос продовольственного кризиса – это вопрос серьезный. Так что я думаю, что если американцы слишком поспешно уйдут из Афганистана, это не соответствует нашим интересам. Мы заинтересованы в том, что американцы вообще там каким-то количеством, поддерживая режим и обеспечивая его устойчивость, оставались подольше.
Сан Саныч, как с военной точки зрения?
Знаете, вот еще одна проблема существует как раз в Центральной Азии. Там конфликт может быть совсем нового характера, где рубеж поставить сложно, потому что там нет ни фронта, ни тыла. А противник действует таким образом, что он вертикально может быть и не организован. В этом сложная
сетевые структуры,
да? Наш вот соотечественник в свое время о мятеж в войне
Местных, да?
написал в середине прошлого века прекрасно, и, собственно, его книга сегодня классикой является. Он показал, что даже самые мощные армии, вот мы, допустим, в Ираке это наблюдаем, которая может одержать вроде бы победу, а потом оказывается, что победы нет.
Но потом нужно политическое решение.
Там и не только политическое, там и военное нужно было решение. Потому что те же американцы и союзники в Афганистане допускают очень много ошибок, аналогичных тем, которые мы допускали. Оценивая так, что вот мы, если там поставили гарнизоны где-то, то все, мы контролируем территорию. Нет, оказывается.
Простите, важно, это, кстати, к вопросу о соотношении сил между российской и китайской армией. Если вот так просто соотносить, то будет один результат.
Да.
А если с учетом вышеозначенных факторов, то результат может быть совсем другой.
Совсем другой.
В Сибирской тайге, может быть, группа наших крестьян окажется значительно эффективнее китайского полка.
Наполеон в свое время это оценил тоже, так сказать. Только поздно было.
Ну и Гитлер оценил.
Да. Тоже поэтому поздно, абсолютно верно. На самом деле факторов много, и писать однозначные сценарии, я думаю, неблагодарное дело.
А вот технически, насколько российская армия готова к таким антипартизанским операциям там, вот в этом регионе, к примеру.
А у нас, смотрите, армия в этом направлении имеет достаточно большой опыт. По крайней мере, наш Кавказ преподал хорошую школу нашим военным. И многие из командиров и командующих сегодня как раз эту школу прошли. И это печально, но это факт, и, может быть, это как раз помогает по-другому взглянуть на ситуацию в Центральной Азии. Потому что это действительно могут быть небольшие группы, какие-то бандформирования, но они могут быть хорошо подготовлены, хорошо оснащены и могут наносить такой серьезный урон, который сопоставим с прямыми боевыми действиями.
То есть опыт колониальной войны, он оказывается полезным, так же, как у Франции, у Британии в свое время тоже был такой.
Этот опыт очень дорогой, но иногда он бывает и бесценным.
Не случайно же Франция ситуацию в Мали держит, и вообще во всей франкофонной Африке. Если что, приплывает Мистраль французский или его аналог, и силами нескольких полков они довольно быстро разрешают ситуацию.
А куда будет проплывать российский Мистраль, точнее два Мистраля, Александр Александрович, с военной точки зрения? Им есть куда вообще плавать-то?
Пожалуйста, Тихий океан и вообще наш Дальний Восток. А если он там будет, я думаю, будет еще тише. Вот.
Если будет ружье, и она начнет стрелять.
Ну, не совсем. Это как бы жанр драматургии, он в военном деле не всегда действует.
Вы знаете, когда-то я спросил генерала Поповкина, он тогда был начальником вооружений, замминистра обороны России, зачем нам Мистраль, где мы собираемся высаживать усиленный мотострелковый батальон, поддержанный вертолетами и танками? Он сказал мне два места. У нас есть нерешенные территориальные проблемы. Это Черное море, Грузия и Япония, Южно-Курильские острова.
Насколько я понял, они будут базироваться на Дальнем Востоке.
Один точно там.
Там, в смысле, строится база по его обслуживанию.
Ну что ж, я благодарю за разговор на военные темы и вынужден вернуться к политической тематике. Она нас не оставляет во время этого эфира.
Неужели снова?
Да, нет, именно опять Навальный, собственно, и адекватность власти. Ну вот, возможно, власть проявляет определенную адекватность сейчас в военно-стратегических вопросах, в чем нас Александр Александрович Шаравин убеждал, и даже какие-то успехи имеет. Ну вот, я смотрю на новости, да. А у нас пока на экране Манежная площадь, где там собралось от 5 до 10 тысяч человек уже недовольных приговором Навальному. И вот я вижу, сообщение пришло о том, что прокуратура обжаловала заключение Алексея Навального под стражу. И в пятницу материал рассмотрит Кировский областной суд. То есть прокуратура не согласна с этим решением районного суда, пока вот приговор не вступил в законную силу. Я к Александру Коновалову обращусь. Ну, может быть, что-то происходит, значит, во власти, когда они видят вот реакцию на улицах, реакцию в обществе?
Происходит. Потому что когда в отпускной период, в дачный период, в жаркий летний вечер, 10 тысяч людей выходят на манеж, это очень много значит для власти. И если учесть, что приговор писался вовсе не тем судьей, который его зачитывал, кажется, Блинов его фамилия.
Да-да.
Он зачитывал так, что не было понятно ни одно слово, и с колоссальной скоростью, и смазывая все окончания.
А вчера один судья сказал, что уже он знает, что там будет, и 600, сколько страниц.
100 страниц в приговоре.
Да.
Вот, приговор писался в Москве, и, конечно, решение о подключении прокуратуры – это московский откат назад.
Ну, а этот откат назад, он как-то подействует на публику? Я так понимаю, что это приглашение к какой-то сделке, да? Чтобы Навальный все-таки не снимался с московских выборов, да?
Ну, нет, во-первых, если он будет сидеть в СИЗО, он в выборах участвовать не станет. Он будет призывать к бойкоту. Руководитель тюрьмы, знаете, это удовольствие ниже среднего. Я думаю, что речь должна идти о том, что приговор... Это дело идиотское, что приговор абсолютно не правовой, это не правовое поле, и что надо возвращаться в правовое поле именно и признавать, что не то, что состава преступления, события преступления не было. Кто почем кому что продал, это вопрос тех, кто покупал и продавал, а вовсе не уголовной юстиции.
Александр Александрович, ну вы надеетесь на какой-то более позитивный сценарий, который не будет дестабилизировать Россию изнутри? По-моему, об угрозах, которые извне есть, мы сегодня достаточно поговорили, да?
Ну, опять же скажу, надеюсь, но не очень уверен, потому что мы видим, что, к сожалению, как говорят про Кремль, что в нем много башен, так и вообще в нашей власти, к сожалению, много разных групп и партий, которые между собой зачастую борются, не думая о том, какие будут последствия. И вот эти последствия могут быть очень серьезными, ну, на самом деле, для того же Собянина. Вот для того же Собянина. Это удар, серьезный удар. Ему нужен был спарринг-партнер, с которым он мог бы себя проявить и одержать легитимную победу в глазах москвичей. А здесь это просто фарс будет, а не выборы. И поэтому, конечно, это удар по тем людям, которые планировали вот эту ситуацию в Москве. Ну и я думаю, что там удалось найти какой-то компромисс.
Ну что ж, у нас в эфире «Радио Свобода» были военный аналитик Александр Шаравин и президент Института стратегических вакцинок Александр Коновалов, вел передачу Михаил Соколов.